«Остроумие нет нас, Осилип, но оттого и болтаю лишнее», — вскричал Фердыщенко, начиная свой рассказ. «Было бы у меня такое же остроумие, как у Афанасия Ивановича или у Ивана Петровича, так я бы сегодня все сидел да молчал, подобно Афанасию Ивановичу и Ивану Петровичу. Князь, позвольте вас спросить, как вы думаете, мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем не воров, и что нет даже такого самого честного человека, который бы хоть раз в жизни что-нибудь не украл? Это моя мысль, из чего, впрочем, я вовсе не заключаю, что все сплошь одни воры, хотя, ей-богу, ужасно бы хотелось иногда и это заключить. Как же вы думаете?»
«Фу, как вы глупо рассказываете», — отозвалась Дарья Алексеевна. «И какой вздор, не может быть, чтобы все что-нибудь доукрали. Я никогда ничего не украла».
«Вы ничего никогда не украли, Дарья Алексеевна, но что скажет князь, который вдруг весь покраснел?»
«Мне кажется, что вы говорите правду, но только очень преувеличиваете», — сказал князь, действительно от чего-то покрасневший.
«А вы сами, князь, и ничего не украли?»
«Фу, как это смешно! Опомнитесь, господин Фердыщенко!» — вступился генерал.
«Просто-запросто, как пришлось к делу, так и стыдно стало рассказывать. Вот и хотите князя с собой же прицепить, благо он безответный», — отчеканила Дарья Алексеевна. «Фердыщенко, или рассказывайте, или молчите и знайте одного себя. Вы истощаете всякое терпение», — резко и досадливо проговорила Настасья Филипповна.
«Сию минуту, Настасья Филипповна, но уж если князь сознался, потому что я стою на том, что князь все равно что сознался, то что же бы, например, сказал другой какой-нибудь, никого не называя, если бы захотел когда-нибудь правду сказать? Что же касается до меня, господа, то дальше и рассказывать совсем нечего. Очень просто и глупо, и скверно. Но уверяю вас, что я не вор. Украл же не знаю как. Это было 3-го года на даче у Семена Ивановича Ищенко, в воскресенье. У него обедали гости. После обеда мужчины остались за вином. Мне вздумалось попросить Марью Семеновну, дочку его, барышню, что-нибудь на фортепиано сыграть. Прохожу через угловую комнату. На рабочем столике у Марьи Ивановны 3 рубля лежат. Зеленая бумажка вынула, чтобы выдать для чего-то по хозяйству. В комнате никогошенька. Я взял бумажку и положил в карман. Для чего? Не знаю. Что на меня нашло? Не понимаю. Только я поскорее воротился и сел за стол. Я все сидел и ждал. В довольно сильном волнении. Болтал безумолку, анекдот рассказывал, смеялся. Подсел потом к барыням. Через полчаса примерно хватились и стали спрашивать у служанок. Дарью служанку заподозрили. Я выказал необыкновенное любопытство и участие, и помню, даже когда Дарья совсем потерялась, стал убеждать ее, чтобы она повинилась, головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны, и это вслух и при всех. Все глядели, а я необыкновенное удовольствие ощущал именно от того, что я проповедую, а бумажка-то у меня в кармане лежит. Эти 3 целковых я в тот же вечер пропил в ресторане. Вошел и спросил бутылку лафиту. Никогда до того я не спрашивал так. Одну бутылку без ничего захотелось поскорее истратить. Особенного угрызения совести я ни тогда, ни потом не чувствовал. Другой раз, наверное, не повторил бы. Этому, верьте или нет, как угодно, я не интересуюсь. Вот и все.
«Только уж, конечно, это не самый худший ваш поступок», — с отвращением сказала Дарья Алексеевна.
«Это психологический случай, а не поступок», — заметил Афанасий Иванович.
«А служанка?» — спросила Настасья Филипповна, не скрывая самого брезгливого отвращения.
«А служанку согнали на другой же день, разумеется. Это строгий дом».
«И вы допустили?»
«Вот прекрасно! Так неужели же мне было пойти и сказать на себя?» — захихикал Фердыщенко, впрочем, пораженный отчасти общим слишком неприятным впечатлением от его рассказа.
«Как это грязно!» — вскричала Настасья Филипповна.
«Ба, вы хотите от человека слышать самый скверный его поступок и при этом блеск требуете? Самые скверные поступки и всегда очень грязные. Мы сейчас это от Ивана Петровича услышим. Да и мало ли что снаружи блестит и добродетелью хочет казаться, потому что своя карета есть. Мало ли кто свою карету имеет. и какими способами?»
Одним словом, Фердыщенко совершенно не выдержал и вдруг озлобился, даже до забвения себя, перешел через мерку, даже все лицо его покривилось. Как ни странно, но очень могло быть, что он ожидал совершенно другого успеха от своего рассказа. Эти промахи дурного тона и хвастовство особого рода, как выразился об этом Тоцкий, случались весьма часто с Фердыщенком и были совершенно в его характере. Настасья Филипповна даже вздрогнула от гнева и пристально поглядела на Фердыщенко. Тот мигом струсил и примолк, чуть не похолодев от испуга. Слишком далеко уж зашел.
«А не кончит ли совсем?» — лукаво спросил Афанасий Иванович.
«Очередь моя, но я пользуюсь моей льготой и не стану рассказывать», — решительно сказал Птицын.
«Вы не хотите?»
«Не могу, Настасья Филипповна, да и вообще считаю такое пятижо невозможным».
«Генерал, кажется, по очереди следует вам», — обратилась к нему Настасья Филипповна. «Если и вы откажетесь, то у нас все вслед за вами расстроится, и мне будет жаль, потому что я рассчитывала рассказать в заключении один поступок из моей собственной жизни, но только хотела после вас и Афанасия Ивановича, потому что вы должны же меня ободрить», — заключила она, рассмеявшись.
«О, если и вы обещаетесь, — с жаром вскричал генерал, — то я готов вам хоть всю мою жизнь пересказать. Но я, признаюсь, ожидая очереди, уже приготовил свой анекдот».
«И уже по одному виду его превосходительству можно заключить, с каким особенным литературным удовольствием он обработал свой анекдотик», — осмелился заметить все еще несколько смущенный Фердыщенко, ядовито улыбаясь.
Настасья Филипповна мельком взглянула на генерала и тоже про себя улыбнулась. Но видно было, что тоска и раздражительность усиливались с ней все сильнее и сильнее. Афанасий Иванович испугался вдвое, услышав про обещание рассказа.
«Мне, господа, как и всякому, случалось делать поступки не совсем изящные в моей жизни», — начал генерал. «Но страннее всего то, что я сам считаю... Коротенький анекдот, который сейчас расскажу, самым сквернейшим анекдотом из всей моей жизни. Между тем тому прошло чуть не 35 лет, но никогда-то я не мог оторваться при воспоминании от некоторого, так сказать, скребущего по сердцу впечатления. Дело, впрочем, чрезвычайно глупое. Был я тогда еще только что прапорщиком и в армии лямку тянул. Ну, известно, прапорщик, кровь кипяток, а хозяйство копеечное. Завелся у меня тогда денщик Никифор. И ужасно о хозяйстве моем заботился. Копил, зашивал, скреб и чистил. И даже везде воровал все, что мог стянуть, чтобы только в доме приумножить. Вернейший и честнейший был человек. Я, разумеется, был строг, но справедлив. Некоторое время случилось нам стоять в городке. Мне отвели в форштадте квартиру. Форштадт немецкий, предместье, слободка, пригород. У одной отставной подпоручицы и к тому же вдовы. Лет 80 или, по крайней мере, около, была старушонка. Домишко у ней был ветхий, дрянной, деревянный, и даже служанки в себя не имела по бедности. Но главная тема отличалась, что некогда имела многочисленнейшее семейство и родных. Но одни в течение жизни перемерли, другие разъехались, третьи о старухе позабыли, а мужа своего лет 45 тому назад схоронила. Жила с ней еще несколько лет пред этим племянница, горбатая и злая, говорят, как ведьма. И даже раз старуху укусила за палец, но и та померла так, что старуха года уже 3 пробивалась одна одинешенька. Скучнехонько мне было у ней, да и пустая она такая была, ничего извлечь невозможно. Наконец украла у меня петуха. Дело это до сих пор темное, но кроме нее было некому. За петуха мы поссорились и значительно, а тут как раз вышел случай, что меня по первой же просьбе моей на другую квартиру перевели в противоположный форштадт. В многочисленнейшее семейство одного купца с большой бородищей, как теперь его помню. Переезжаем с Никифором с радостью, старуху же оставляем с негодованием. Проходит дня 3. Прихожу с учения. Никифор докладывает, что напрасно, ваше благородие, нашу миску у прежней хозяйки оставили, не в чем суп подавать. Я, разумеется, поражен. Как так? Каким образом наша миска у хозяйки осталась? Удивленный Никифор продолжает рапортовать, что хозяйка, когда мы съезжали, нашей миски ему не отдала по той причине, что так как я ее собственный горшок разбил, то она за свой горшок нашу миску удерживает, и что будто бы я ей это сам таким образом предложил. Такая низость с ее стороны, разумеется, вывела меня из последних границ. Кровь закипела, вскочил, полетел. Прихожу к старухе, так сказать, уже вне себя, гляжу, она сидит в сенцах, одна одинешенька, в углу, точно от солнца забилась, рукой щеку себе подперла. Я тотчас же, знаете, на нее целый гром так и вывалил, такая, дескать, и сякая, и, знаете, так по-русски. Только смотрю, представляется что-то странное. Сидит она, лицо на меня уставила, глаза выпучила, и ни слова в ответ, и странно-странно так смотрит, как бы качается. Я, наконец, приутих, вглядываюсь, спрашиваю, ни слова в ответ. Я постоял в нерешимости. Мухи жужжат, солнце закатывается, тишина. В совершенном смущении я, наконец, ухожу. Еще до дому не дошел, к майору потребовали, потом пришлось в роту зайти, так что домой вратился совсем в вечеру. Первым словом Никифора: «А знаете, ваше благородие, хозяйка наша ведь померла. Когда? Да сегодня по вечеру, часа полтора назад. Это значит, в то именно время, когда я ее ругал, она и отходила. Как меня это фраппировало, я вам скажу, что едва опомнился. Стало, знаете, даже думаться, даже ночью приснилось». Я, конечно, без предрассудков, но на третий день пошел в церковь на похороны. Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думается. Не то, что по так иногда вообразишь, и станет нехорошо. Главное, что тут, как я, наконец, рассудил. Во-первых, женщина, так сказать, существо человеческое, что называют в наше время гуманное, жила, долго жила, наконец зажилась, когда-то имела детей, мужа, семейство, родных. Все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг полный пас, все в трубу вылетело, осталась одна, как муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. И вот, наконец, привел Бог к концу. Закатом солнца в тихий летний вечер улетает, и моя старуха, конечно, тут не без нравоучительной мысли. И вот в это-то самое мгновение вместо напутственной, так сказать, слезы молодой отчаянный прапорщик избоченись и фертом провожает ее с поверхности земли русским элементом забубенных ругательств за погибшую миску. Без сомнения, я виноват, и хоть и смотрю уже давным-давно на свой поступок по отдаленности лет и по изменению в натуре, как на чужой, но, тем не менее, продолжаю жалеть. Так что, повторяю, мне даже странно, тем более, что если я и виновен, то ведь несовершенно же, зачем же ей как раз в это время вздумалось помирать? Разумеется, тут одно оправдание, что поступок в некотором роде психологический. Но все-таки я не мог успокоиться, пока мест не завел лет 15 назад двух постоянных больных старушонок на свой счет в богадельне с целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю, обратить в вековечное, завещав капитал. Ну, вот и все-с. Повторяю, что, может быть, я и во многом в жизни провинился, но этот случай считаю по совести самым сквернейшим поступком из всей моей жизни.
И вместо самого сквернейшего, ваше происходительство, рассказали один из хороших поступков своей жизни на долю Фердыщенко,
заключил Фердыщенко. В самом деле, генерал, я и не воображал, чтоб у вас было все-таки доброе сердце, даже жаль. — небрежно проговорила Настасья Филипповна. — Жаль, почему же? — спросил генерал с любезным смехом и не без самодовольствия отпил шампанского. Но очередь была за Афанасьем Ивановичем, который тоже приготовился. Все предугадали, что он не откажется, подобно Ивану Петровичу, да и рассказы его по некоторым причинам ждали с особенным любопытством и вместе с тем посматривали на Настасью Филипповну. С необыкновенным достоинством, вполне соответствовавшим его осанистой наружности, тихим, любезным голосом начал Афанасий Иванович один из своих милых рассказов. Кстати сказать, человек он был собою видный, осанистый, росту высокого, немного лыс, немного с проседью, и довольно тучный, с мягкими, румяными и несколько отвислыми щеками со вставными зубами. Одевался широко и изящно, и носил удивительное белье. На его пухлые белые руки хотелось заглядеться. На указательном пальце правой руки был дорогой бриллиантовый перстень. Настасья Филипповна во все время его рассказа пристально рассматривала кружевцо оборки на своем рукаве и щипала ее двумя пальцами левой руки, так что ни разу не успела и взглянуть на рассказчика.